гостях у Раменского радио.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. В эфире рубрика «Земляки». И сегодня ее ведущая, я, Екатерина Баранова. В гостях у меня сегодня Мария Сорока. Мария Сорока является автором книги о группе 7Б под названием «15 ветреных лет», приуроченной к юбилею группы, который был 8 марта.
8 марта прошлого года.
Прошлого года. Итак, Мария, давайте начнем издалека. Почему 7Б? То есть ваши отношения?
Ну, это не единственное мое произведение. Так получилось, что в какой-то момент я очень много слушала эту группу. И в то же время я писала разные рассказы, решила отправить их Ивану Демьяну на оценку. Они ему понравились, и он предложил поработать над этим проектом. Я согласилась.
А рассказы какого характера?
Современная проза.
Ну, то есть она не относилась никак к творчеству?
Нет.
И потом вы предложили...
Дело в том, что на тот момент у Ивана уже долгое время была идея сделать сборник снов. Ему снятся разные интересные сны, и он хотел сделать из них небольшие произведения. Но потом решили сделать более крупный проект, уже биографию группы, в которой бонусом будет сборник снов.
Расскажите, пожалуйста, про структуру книги, что она в себя включает?
В этой книге несколько частей. Первая – это биография Ивана Демьяна от рождения до того момента, как 7Б группа стала известна по всей России. Далее идет часть уже непосредственной истории группы с выдержками из СМИ, с какими-то короткими описанием каких-то моментов, как снимались клипы, тоже там с комментариями участников. Далее идет часть, в которой рассказаны биографии других музыкантов 7Б, и далее еще сборник снов. И еще плюс в конце несколько текстов песен самых известных группы.
Скажите, пожалуйста, как вы работали над сбором как раз-таки материала? То есть Иван вам сам предоставлял, либо вы откуда-то собирали эту информацию с каких-то источников, а потом просто согласовывали с ним, как происходил вообще процесс сбора и по времени, как долго?
Это был очень интересный процесс. По образованию я журналист, и в работе над этой книгой применила, наверное, все свои навыки. Во-первых, я проводила интервью с музыкантами, мы встречались, они мне рассказывали о своей жизни, много работали непосредственно с Иваном Демьяном, и я, конечно, изучала все материалы, какие только есть о группе, с момента их появления и до нынешних дней все это перерабатывала, структурировала.
А вот на обложке указан Захар Прилепин
рекомендует.
А Захар какое отношение?
Это часть истории публикации этой книги. У нас уже какое-то время лежала рукопись, но мы не находили издателя. Потом Иван Демьян пришел на телепрограмму к Захару Прилепину «Соль». Начал там рассказывать о своей жизни, и Захар спросил, не думает ли Иван написать биографию свою, а Иван сказал, что, в принципе, все уже
как
написано.
Раз есть такая.
Да. И как раз тогда, насколько я знаю, готовилась вот эта серия, и нашу книгу в нее включили.
А издательство?
Центр Полиграф.
Мария, скажите, пожалуйста, что отличает группу 7Б от всех его коллег? Всех коллег Ивана Демьяна. Что, на ваш взгляд, что такого отличительного? Какой изюм? Вот как вы считаете, как вы слышите?
Группа шла своим особенным путем. У них был период, когда они сотрудничали с продюсером группы «Тату» Иваном Шаповаловым. И у них тогда были определенные изменения по звучанию и так далее. Но, тем не менее, группа всегда сохраняла свою самобытность, несмотря на то, с кем работала. На мой взгляд, есть очень большой изюм по посылу, по содержанию песен. Они всегда этим отличались. Ну и даже брать вокал Ивана Демьяна особенный.
Скажите, пожалуйста, а какие в книге интересные моменты, на ваш взгляд, самые интересные? Есть что-то такое, что недоступно для всех ну, то есть в каких-то источниках, на каких-то интернет-ресурсах, какие-то общеизвестные есть факты из биографии. В этой книге включены какие-то такие моменты, которые вот известны будут только читателю этой книги?
Много интересных моментов из биографии до того, как группа стала известная, потому что Иван начал профессионально заниматься музыкой только ближе к 30 годам, а до этого у него было очень много интересных историй, связанных с получением справки СМБ в том числе, и очень интересное детство. Насколько я знаю, все, кто читали эту книгу, узнавали для себя много нового.
Ну вот мы тоже почитаем обязательно и что-то новое для себя узнаем. Мария, как вы открыли в себе талант прозаика? То есть у вас журналистское образование?
Да.
Вы обмолвились. А расскажите, пожалуйста, где вы трудились, где учились?
Я начала писать с раннего детства и много лет работала над стилем, над разными направлениями, пробовала себя в разных жанрах. Да, у меня журналистское образование, я работала в журналах, в газетах. Какое-то время был период, я работала в маркетинге, то, что ближе к пиару. И все это время я писала, то есть перед тем, как я взялась за написание этой книги, я начала работать еще над другим проектом, это мой роман «Кофе», он сейчас тоже есть в продаже, и много других разных произведений, некоторые из них можно почитать на сайте mariasoroka.ru.
Угу. А у вас есть какой-то блог, вы ведете? Или у вас вот на сайте?
У меня сайт и, ну, социальные сети.
Ваш период творческий, писательский, он претерпевал какие-то изменения? То есть есть такой период, начально понятно, это когда только, так сказать, руку поставить, да, когда только предложение, чтобы более-менее поддавались смысловой какой-то связке между собой. А вот уже когда расписались, происходили у вас какие-то изменения, например, в поэзии там каких-то известных людей, да, там, они от романтизма уходят к реализму, потом обратно возвращаются к первому, потом третий возникает, а вот у вас в прозаическом каком-то вашем начинании были какие-то такие изменения?
Да, они были. Когда я училась в школе, еще я писала сказки. Они публиковались в российских и в белорусских изданиях. Угу. Потом я перешла на более взрослые, более современные сюжеты и темы. Ну вот буквально недавно я впервые за много-много лет снова написала сказку небольшую. В остальном я все-таки пока что занимаюсь более современной прозой, современными сюжетами. Но я думаю, что скоро, возможно, перейду и к чему-то другому, угу, потому что у меня много разных идей, в том числе и на тему сказок.
А вы пробовали себя в поэтическом начинании?
Пробую, но очень редко. Для меня это как скорее такое развлечение. Ну, иногда бывают какие-то мысли, которые, мне кажется, что было бы лучше всего и логичнее всего выразить в какой-то прозаической форме, но на звание поэта я ни в коем случае не претендую.
Mm-hmm.
Единственное, что у меня есть опыт написания песен. Я сотрудничаю с моим давним другом, певцом Рэем Белорусским, и мы написали несколько песен вместе. Я ему вот помогаю с текстами.
А вы родом откуда?
Я из Беларуси.
Из Беларуси?
Да, но большую часть жизни прожила в России.
А в Раменском вы не так давно?
Да, в Раменском я с середины прошлого года.
Я всегда интересовала, как люди находят точку на карте. Вот Раменское, это же Подмосковье, а просто там на слуху другие какие-то города. Как это находится? Мне всегда было интересно.
Ну, не знаю, Раменское очень на слуху. То есть, когда я переехала, да, даже когда я в Беларуси говорила, что я переехала в Раменское, мне знакомые Раменское говорили, да, да, я там слышала про этот город.
Вы обмолвились о том, что у вас написан роман, который уже есть в продаже. Вот расскажите, пожалуйста, про него вкратце. Как называется еще раз?
«Кофе». Это история о неформальной молодежи, в фриках. Среди героев тоже есть рок-музыкант, но там совсем молодой человек. Даже не знаю, как сказать. Эта история, она о такой безбашенной и неприкаянной молодости.
Что натолкнуло на идею создания такой сюжетной линии?
Я начала писать этот роман достаточно рано, и натолкнули общее впечатление. У меня была достаточно бурная молодость, разные тусовки, разные компании. Мне нравилось общаться с совершенно разными людьми, главное, чтобы они были яркими, интересными. И все эти впечатления вылились вот в это произведение. Оно не автобиографично, но общие какие-то настроения, образы, они взяты из реальной жизни, ну, скомпонованы по кусочкам, скажем так.
А как протекает у вас процесс работы? То есть у писателей, у них, у классиков, у многих, ну, и художников, что уж там, у них был какой-то четкий отлаженный график. То есть, например, кто-то предпочитал с 7 до 9 утра писать, прям, ну, садиться и писать, а потом уже предаваться своим каким-то занятиям. У кого-то, наоборот, это вечернее время, то есть выделяется каждый день какой-то там отрезок, несколько часов, и сплошной работы, а до этого они предаются своим делам насущным, бытовухе, так сказать. А у вас как, какое-то вдохновение или как-то в выходные вы находите время, или, наоборот, в будни? То есть у вас есть какой-то график писательской деятельности?
Конечно, многое зависит от вдохновения, и процесс работы, получается, присутствует в той или иной форме всегда, потому что я так или иначе чуть-чуть обдумываю какие-то сюжеты, героев. Что касается именно работы над текстом, я очень стараюсь выстроить себе график, и у меня это постепенно получается. Когда я найду какую-то формулу идеальную, в этом ключе я вам расскажу.
Ну, потому что это, правда, очень такой важный момент, очень индивидуальный и вообще, ух.
У меня пока что не получается, я понимаю, насколько это важно. Я тоже думала над тем, что многие люди, которые работают, ну, именно основательно работают в творческих профессиях, выстраивают какой-то график, это важно, и я даже выделяю какое-то время.
Какую литературу вы предпочитаете читать? Это первая часть одного вопроса, а вторая часть это уже вопроса, чтобы вы могли выделить из современных прозаиков. Какую литературу вообще предпочитали, там, я не знаю, в школьные годы? Может быть, вообще не читали в школе? Что вам близко? И менялись ли как-то у вас с возрастом предпочтения в литературе?
Они очень менялись. В выпускных классах я была фанаткой Толкина. Несколько раз перечитывала «Властелина колец», «Хоббита», «Сильмариллион» только один раз осилила. И потом еще какое-то время увлекалась фэнтези. Но со временем это ушло. Сейчас я стараюсь читать совершенно разную литературу. Когда закупаюсь книгами, стараюсь что-то и из классики купить, и из современной литературы. Периодически покупаю Чака Паланика, если брать современных авторов. Ну, а так совершенно разные книги. Ну, это отдельный большой разговор.
А эти отечественные?
Я сейчас читаю «Антиутопиумы». Читаю, когда дочитаю. Ну, конечно, нравится. Это все-таки классическое произведение.
А вот вы, будучи писателем, когда вы начали писать, вы стали читать меньше, больше или равно?
Наверное, все-таки равно. Хотя сейчас я более щепетильно отношусь к подбору литературы, потому что у меня есть такой момент, что когда я читаю какого-то автора очень основательно, то я замечаю, что я начинаю перенимать стиль повествования. И бывает такое, что я беру какую-то книгу, она интересная, и мне хочется ее почитать, но я понимаю, что я не хочу писать вот в таком стиле. А если я продолжу, то он уже начнет у меня проскальзывать.
С какими вообще трудностями сталкивается современный писатель, особенно молодой?
На мой взгляд, это то, что рынок перенасыщен, с одной стороны. С другой стороны, даже не знаю, как сказать. Я недавно читала очень интересный материал о том, как дело в книжной индустрии обстояло в 90-х годах.
Там весело, наверное, было.
Там было очень весело. Причем в положительном ключе, если верить этому материалу, что там были очень большие гонорары, очень много брали рукописей интересных на издание, что многие современные известные авторы именно в тот момент, ну, сделали себе имя. Сейчас, даже не знаю, мне кажется, сейчас, может быть, не так весело, может быть, идет какая-то подготовка к новой волне. Может быть, так, что сейчас какой-то спад, а потом будет.
Что касаемо темы, какие сейчас вообще актуальные темы? Что можно сказать из того, что еще никто не говорил? Такая вот сложность. Уже кажется, что все уже все сказали, и плюс еще наложение отпечатков какого-то современного, да, мира, как немножко все равно отличен и тяжел в плане нахождения времени и вообще потребности у людей к каким-то созерцательным действиям, потому что все-таки рыночные отношения они накладывают свой след чуть ли не на генном уровне уже, век технологий, компьютеризация и тому подобное. О чем писать? Как совместить?
Выбор темы, он, конечно, довольно сложный. В первую очередь нужно брать то, что действительно цепляет за живое самого автора, потому что иначе, мне кажется, не выйдет чего-то путного, угу. если брать какую-то тему только потому, что она актуальна, угу. скажем так. Угу. Конечно, обо всем уже сказано, и не раз обо всем, угу. что только можно. И если гнаться за какой-то уникальностью, то это нужно брать тренды супер горячие, угу. скажем так.
А пока писаться будет, они уже не потухнут?
Я помню, после того, как Трамп стал президентом, буквально через недели две я увидела книгу уже на прилавках,
будто
что-то...
Кто-то готовился, да?
Да, история.
Года за два.
Да, там что-то
к
вроде...
К бабке обращались,
история.
Что ли?
Может быть.
Загляни-ка в будущее. Хочу я тут про Трампа писать, будет он президентом или нет.
Ну, может быть, они Симпсонов посмотрели.
А там было, да, такое?
Да, сейчас ходит по интернету мем о том, что в Симпсонах уже это было предсказано. И там я вот увидела книгу «Политическая карьера Трампа». Какое-то такое было название. То есть можно гнаться за такими трендами, но, на мой взгляд, очень большую роль играет подача, угу. потому что литература – это не только информация, которую внесет в себе произведение, но и стиль написания, форма, то, от чего можно получать прямое удовольствие.
Вот как вы считаете, успех книги, успех какого-то молодого писателя, в чем выражается? То есть, прочитав книгу, что должен почувствовать, что должно происходить с читателем? То есть, вот задача современного прозаика.
Любое произведение, оно несет читателям совершенно разные эмоции, потому что я много обсуждаю с друзьями и свои произведения, и какие-то книги, которые мы вместе читали. Mm-hmm. И любое произведение вызывает чаще всего в людях разные эмоции. Поэтому нельзя, создавая какой-то текст, какую-то историю, быть уверенным, что я вот это вот сейчас напишу, и оно потом в читателях вызовет то-то.
Какими качествами должен обладать современный писатель? Молодой писатель, начинающий писатель? Вот вы сколько в деле?
Я точно сосчитать не могу, потому что у меня все-таки были перерывы. Но вот сколько мне лет, если брать там лет с пяти, вот можно с этого момента, как я первую там какую-то книжку маленькую придумала, написала и сшила нитками, можно брать отсчет с того момента.
Что можно сказать молодым людям, которые только задумываются? Потому что, мне кажется, каждый второй задумывался когда-либо вообще в своей жизни над тем, чтобы написать какую-то книгу. Как вы считаете, какой секрет успеха, какими качествами должен обладать человек, что в нем должно быть, что он должен делать для того, чтобы взять и начать, хотя бы попробовать? И где искать? Ну, не то, что учителя, а просто какого-то старшего, не обязательно в плане возраста, а какого-то товарища старше, который может подсказать. И стоит ли вообще слушать эти подсказки, когда они сами к тебе идут? Ну, в общем, какой-то такой микс по поводу начинающего писателя. Вот как вы считаете?
Для начала хочу сказать, что мне очень повезло в том плане, что моя тетя, она не журналист в прямом смысле слова, но она в свое время и до сих пор много работала, работает с текстами, и она в этом плане меня немножко поднатаскала. И потом, когда я работала в пиаре, это была очень хорошая школа тоже в работе с текстами, потому что я научилась выражать мысли быстро, ёмко, и вообще научилась очень обстоятельно работать с текстами. Я считаю, что для любого человека, который хочет стать писателем, именно важна вот эта готовность много работать. Потому что я часто слышу от людей, что у них есть какие-то идеи для книг, есть желание, может быть, что-то когда-то написать. Но нужно понимать, что идею важно красиво и интересно выразить, и потом еще этот текст редактировать. Mm-hmm. Поэтому важна усидчивость, важно упорство. Хорошие идеи — это тоже замечательно, но это далеко не 100% какого-то успешного произведения. Как говорил один из преподавателей моих университетских, что нужно быть Шекспиром, чтобы взять двух подростков, которые просто, грубо говоря, бесятся с жиру, и написать о них историю, которая на многие века стала символом трагичной любви.
А есть еще такая в народе вещь, многие считают писателей ленивцами. Потому что обыватель видит это как сидит богема, не пашет, огород не копает, сидит и пишет что-то. Ну, это такое, знаете, обывательское, глубоко отдаленное от вообще понимания, что происходит на самом деле. Вот это вот миф о том, что это все от лени. Мне кажется, что это колоссальный труд, хотя бы просто взять себя и заставить усадить, да, что-то начать делать. И это огромный труд и энергетически затратный. Очень сильно. Вообще, у вас есть какие-то, может быть, уже начатые работы над какими-то произведениями?
Да, я активно работаю. У меня буквально недавно вышла повесть, я ее опубликовала на портале Литрес для бесплатного скачивания. Я долгое время старательно готовила этот релиз, работала над повестью, потом обложку очень тщательно готовили. Вот такое небольшое произведение недавно выпустила, называется «На разных языках». И сейчас работаю над новым большим романом. Пока что в процессе.
Вы скажите, пожалуйста, вы участвовали в каких-нибудь литературных конкурсах? Может быть, у вас есть какие-то статуэтки, грамоты благодарности? Ну, что-то такое.
Долгое время я вообще никак не участвовала. Ага. В этом году я все-таки взялась за это дело. Начала буквально недавно рассылать свои рассказы по разным конкурсам. Ага. Ну, о результатах пока что ничего не могу сказать. Единственное, в июне в Российской государственной библиотеке для молодежи прошел конкурс прозаиков, такой прозаический слэм. Там ребята читали свои рассказы. Ага. Нужно было уложиться в короткий промежуток времени и прочитать максимально интересно и артистично. В этом конкурсе я победила.
Поздравляю.
Спасибо.
Мария, а что вас вообще, ну не то, что вдохновляет, то есть откуда вы можете что-то почерпать? Ну, то есть, это, знаете, это же как работа, как вакуум воображения художника. Ему, по расхожему мнению, не обязательно там пребывать в каком-то состоянии влюбленности для того, чтобы творить. Его же может вдохновить, там, я не знаю, какая-то погода, какой-то пейзаж там, что-то такое. Ну, просто я имею в виду откладывать. И в итоге это просто, ну как, собирается, вот. И что вас может так, грубо сказать, вдохновить?
Раньше очень вдохновляли песни. Сейчас я стараюсь просто создавать вокруг себя большое информационное поле, то есть много читать разных статей на известных порталах. Вообще узнавать, что происходит в жизни, потому что происходит очень много интересного, и сейчас это все легко узнать. И какие-то образы, какие-то идеи меня цепляют, и дальше я их уже где-то как-то использую, перестраивая. То есть меня может вдохновить что угодно на самом деле. Главное побольше узнавать о жизни. То есть это и путешествие, и изучение новостей, информации разной.
Вы много общаетесь с людьми, потому что все равно для того, чтобы создавать какие-то образы, характеры героев, нужно же много с кем говорить, много чего посмотреть, и причем экшена много хлебнуть для того, чтобы что-то потом выцедить. Концентрат какой-то хороший. Как вы вообще с людьми?
Хорошо
с людьми.
Ну да, у меня много друзей, причем некоторые из них еще со школьных времен. Есть университетские подруги, есть коллега, с которой мы общаемся уже много лет. Много общаюсь с людьми, у меня есть те, кого я могу с гордостью назвать близкими друзьями, и мы постоянно на связи, постоянно в каком-то контакте списываемся, созваниваемся, общаемся, делимся, что у нас происходит в жизни.
А у вас есть какая-то, возможно, глобальная цель или... Ну, и не обязательно озвучивать, а то не сбудется еще. Ну, какая-то вершина, куда вы... Не то, что конечную точку, а как такую высокую точку, поставили себе, которые идете. То есть, может быть, это получение какой-то премии, может быть, это экранизация по книге. Ну, какие-то такие, знаете, глобальные какие-то вещи, связанные с писательской деятельностью.
То, что вы перечислили, я считаю, что это не какие-то конечные пункты, а процессы.
Ну, да, я имею в виду такие какие-то высокие достижения.
Конечно, всего этого хочется, я к этому стремлюсь и работаю над тем, чтобы у меня это было. А что касается приближения к какой-то точке, вы сейчас сказали, мне вспомнился яркий образ из прошлого. Я была в Китае, и в одном парке, в природном парке очень большом, там, значит, была такая гора вдохновения, очень высокая. И по ней нужно было карабкаться и карабкаться по жаре, то есть там абсолютно раздолбанные ступеньки, и вот поднимаешься туда, там час, даже больше, уже вот никакой туда поднимаешься, и там на самой вершине стоит такая маленькая беседочка, причем заваленная чуть-чуть каким-то мусором. Там, ну, стоят разные туристы, фотографируются. Ну, в принципе, ничего такого особенного, скажем так. И вот этот вот процесс восхождения, какого-то преодоления, он оставил основные впечатления, чем тот самый результат, который там был в конце. Я человек достаточно целеустремленный и ставлю перед собой какие-то цели, но я стараюсь, чтобы... Я надеюсь, что какие-то самые большие достижения для меня станут приятным сюрпризом.
Чтобы не разочаровываться?
Да, наверное.
Ну, потому что есть очень часто люди, ну, не то что грешат, берут на себя такие полномочия Бога, что ли. Ну, то есть, что-то там очень сильно уверены в том, что будет то-то, 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 а потом по странному стечению обстоятельств их задуманное не свершается. И они очень сильно расстраиваются, и негодуют, и не понимают, почему же.
Вы смотрели сериал «Дживс и Вустер»?
Не смотрели.
Это очень старый сериал, там еще играет Стивен Фрай, и актер, который играл доктора Хауса, вот вылетело совершенно.
Хью Лори?
Да. Ага. И они там еще молодые, и играют молодого английского аристократа и его слугу. И там сюжет практически каждой серии состоит из того, что вот этот вот аристократ придумывает себе какие-то идеи, которые он считает, что он сейчас прекрасно реализует, в результате воротит какие-то дела, и потом его слуге приходится это расхлебывать. И там, насколько я поняла основную идею, когда смотрела этот сериал, основная мысль, что важно ставить себе цели, за исполнение которых ты точно знаешь, что отвечаешь за каждый этап на все 100%. То есть, если ты знаешь, что вот это я сделаю все обстоятельства для достижения этой цели, это все зависит полностью от меня, то тогда да, можно быть и то не на 100% уверенным, что задуманное получится.
Да, стечение обстоятельств всякие, да. Разные. Мария, давайте ближе к концу вернемся к началу. Кому вы могли бы порекомендовать прочтение книги «15 ветреных лет», написанную вами о группе 7Б.
Ну, мной...
Читатель, срез какой-то, ну, социальный. Кому?
Ну, мной с Иваном Демьяном. Мы с ним соавторы по книге. Ну, в первую очередь, это, конечно, слушатели группы, потому что в книге раскрывается история создания многих песен, клипов, и людям, которые ценят творчество 7Б, конечно, будет интересно об этом прочитать. Кроме того, мне кажется, она будет интересна любому человеку, который хочет заниматься музыкой или уже занимается, потому что группа 7Б за время своего существования прошла через очень многое. Это и работа с известными продюсерами, и самостоятельное существование, независимо ни от кого, много разных проектов. То есть можно сказать, что история 7Б — это такой калейдоскоп вообще того, что может происходить в жизни музыкантов в России.
А можно книгу охарактеризовать как какой-то альманах, знаете, как с точки зрения победы, поражения, может быть. Тут же и не только что-то все ровно, да, я думаю, что
конечно,
здесь есть какие-то этапы тоже описаны, не самые удачные, возможно. Это возможно, ну, чтобы расширить круг интереса читателей именно как не только Вот есть группа, есть ее биография, ну и как-то так все ровненько. А именно как отрезок жизни, то есть, ну, 15 лет это же, ну, это подросток, то есть это жизнь подростка, 15 лет. То есть как значительный отрезок жизни, ну и что просто как судьба, да, какая-то, просто, ну, как просмотреть какой-то насыщенный. Именно как раз-таки потому, что если бы, я думаю, этот отрезок у группы 7Б Ивана Демьяна не был бы насыщен, а было бы все как-то ровно, хорошо, смысла писать бы не было, наверное. А именно как раз-таки интерес в том, что были какие-то...
взлеты и падения.
Да, назовем их так.
Вы совершенно правы, 15 лет – это очень большой отрезок, и по меркам современной российской сцены, мне кажется, это возраст даже не подростковый, а такой уже зрелый. За это время группа 7Б начала с очень высоких позиций, скажем так, когда их песня «Молодые ветра» прогремела на всю Россию. Были разные периоды, и сейчас с новым альбомом, новыми клипами идет снова какое-то восхождение приятное. Угу. Я старалась в книге отобразить без прикрас разные периоды, и, конечно, читатель благодаря этой книге, возможно, сможет вдохновиться на тему того, что когда какие-то неудачи, нужно брать и работать дальше.
Угу. Нет,
и заниматься
не
любимым делом.
Пучину. То есть, теоретически, можно готовиться к выходу следующие 15 ветреных лет. То есть, через еще 15 уже это, уже в совокупности 30.
Ну, почему нет? Вполне.
15 ветреных лет, часть 2.
Ну, там уже будет 30 ветреных лет.
30 ветреных лет, а это в серединку, да. Вкладыш. Ну, наверное, все. У вас есть какие-то пожелания слушателю?
Пожелания, ну, смотря кто нас слушает...
Это непредсказуемо.
Я желаю слушателям читать хорошие книги, слушать хорошую музыку, наслаждаться хорошей погодой, которая наконец-то пришла, и радоваться жизни.
Спасибо большое, Мария, что нашли время, пришли к нам, подарили нам книгу. Еще раз напоминаю, что мы очень любим и приветствуем подарки. Очень приятно было беседовать, познакомиться, и будем с удовольствием читать книгу и руками своими страницы все за... Не буду говорить грязями, потому что мы моем руки. В общем, будем юзать книгу. Спасибо большое, все.
Спасибо вам. До свидания.
Книгу «15 ветреных лет» можно найти в книжных магазинах по всей России и в интернет-магазинах. Роман «Кофе» продается на Озоне и Литресе. Обе книги доступны на книжных порталах, работающих по подписке MyBook, BookMate.